Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» Алексей Сергеев, автор вышедшей в Германии книги «Дом у кладбища. Хроники релокации». Алексей не профессиональный писатель, его книга родилась из записей в Фейсбуке, и это любопытное наблюдение человека, оказавшегося в вынужденной эмиграции. Алексей был петербургским координатором Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие, организации, которая была основана в 2012 году, а в 2023 объявлена иностранным агентом. Алексей уехал в Тбилиси и поселился в основанном анархистами шелтере, где живут люди, которых преследуют по политическим мотивам. Это и есть дом у кладбища.
Вы не принадлежите к числу релокантов 2022 года, вы уехали значительно позже и называете свой отъезд экстренным катапультированием. Расскажите, пожалуйста, почему вам пришлось катапультироваться?
Да, но дело в том, что я активист, и в том числе ЛГБТ-активист, и Минюст подал иск в Верховный суд по поводу признания международного ЛГБТ-движения экстремистским. Я стал изучать вообще, как были дела в подобных случаях, и выяснил, что свидетель... Ну, я это знал, в принципе, но я когда увидел цифры, что там свидетели Иеговы, допустим, больше 350 человек только получили актуальные сроки. И так далее и тому подобное, я понял, что все, в принципе, привлекать человека... А так как нас в том же году признали иностранными агентами Альянс, я выступал как его координатор, соответственно, это уже похоже на состав статьи, даже если ты бы ничего не делал, но формально. Координация экстремистского сообщества, или как-то так это называется. И тут ты понимаешь, что уже не от тебя зависит, а зависит от органов, которые попадешь ты под эту раздачу, не попадешь. А у меня тогда же было как раз административное дело в то же время. И там как раз были представители центра, документы от них. И я понимаю, что они отвечают за вот эти экстремистские составы. И я понял, что тут уже риски стали слишком высоки. Мне кажется, я не столько сделал в активизме, чтобы нести такие риски. Просто потому что... Но понятно, что им совершенно не важно, есть что-то или нет. То есть у меня в 2022 году я для себя поставил красные линии. Красная линия у меня была либо уголовное дело, либо реальная угроза уголовного дела. С угрозой посадки именно. Ну а по этим составам там статьи... Это точно СИЗО, потому что это особо тяжкие. Ну вот, и поэтому я понял, что даже если бы я оставался в России, то, наверное, я бы нервничал, постоянно бы был в стрессах, и еще неизвестно, каким бы последствиям со здоровьем это могло бы.
Ну, вы рассказываете в книге, как вам пришлось прятаться в шкафу, хотя в результате оказалось, что это комическая ситуация.
Да, я думаю, у меня не было бы такой реакции на этот случай, если бы у меня до этого в 2021 году, когда были вот эти навальнинги, к питерским активистам, ко многим одновременно, и в том числе ко мне, приходили с обысками, там, дело о перекрытии дорог, вот эти все вещи. Это был конец января 2021 года. И, конечно, когда ты вспоминаешь те события, когда тебе долбались, звонили в двери, светили фонариком в окно, а я на первом этаже жил. Я помню очень хорошо один случай. Через некоторое время я решил пойти все-таки в фитнес-клуб и чуть-чуть хоть этот стресс снять. Я позанимался, вроде меня отпустило, пошел поплавать в бассейне, там такой маленький бассейн был. Плаваю один в бассейне, никого нету. И смотрю, к бортику бассейна выходят сразу три человека в одинаковых плавках. Плавки такие, причем еще бы белый цвет добавить, и был бы флаг России, то есть синий с красным. Такие подкачанные мужички, я думаю, ну все, за мной пришли. И когда я понял, что просто-напросто уже мозг начинает видеть то, чего нету, ну по сути, то есть он начинает все интерпретировать с точки зрения опасности. Я понял тогда, что это уже ну, что-то ненормальное. Ну, вот, и понятно, что эта опаска остается где-то, наверное, года полтора. Мне сложно было расслабиться, именно особенно в ночь на выходные. Почему-то выходные именно дни, потому что они часто приходят именно в выходные. И когда машина резко подъезжала, там в 6 утра ты так вскакиваешь. Или там шаги по лестнице какие-то. К сожалению, организм так устроен, что он такие стрессовые ситуации, они записываются, и ты сам начинаешь себя накручивать. И вот этот случай со шкафом, ну, я просто думал, кто может прийти в около 7 утра? Кто будет звонить столько в дверь? Ну, то есть, естественно, мозг такой, так, все понятно. То есть, тут уже логика не действует, уже просто-напросто этот страх, к сожалению, который внедряется в нас, да. То есть, слава богу, что ситуация оказалась комической, но она показывает, наверное, градус внутреннего вот этого страха и какого-то. Это не уникальная ситуация. Я вот, когда в середине декабря была презентация книжки в Ереване, там тоже пришла девочка, которая сказала, что она переживала подобное, потому что к другу пришла полиция, и она квир-художница, она рисовала квир-людей в альбомах. И она вот стала судорожно рвать это все и запихивать, пытаться в раковину почему-то, а не в то. И засорилась раковина, труба, и она жила с бабушкой. Ну вот, и потом она уехала. Ну, то есть я к тому говорю, что это не уникально. К сожалению, я не думаю, что страх – это что-то плохое, это инстинкт самосохранения. Но иногда, да, действительно, в какой-то степени он берет верх. И, да, и, собственно говоря, когда я... Первую заметку я написал вот эту как раз про вот этот случай буквально у гейта аэропорта. То есть, когда я уже прошел паспортный контроль, немножко выдохнул, и вот тогда я это стал писать. И, наверное, так книжка и получилась. То есть, я понял, что мне надо психологически чисто нужно... Это как такая форма психотерапии, такой дневник, когда ты что-то выкладываешь там. Естественно, где-то ты что-то умалчиваешь, что-то ты пишешь в закрытом доступе, но, тем не менее, это помогает тебе становиться из участника наблюдателем, а когда ты становишься наблюдателем, ты немножко абстрагируешься от действительности, она уже не так сильно тебя пугает, как если бы ты это переживал. То есть, ну, и для меня это было важно делиться этим.
То есть книга родилась из ваших записей в соцсетях, да, в Фейсбуке?
По большей части, да. И, наверное, в этом для меня ее ценность, то, что это те эмоции, которые я переживал тогда, в тот момент, то есть они все свежие там. Максимум я запись писал там через 2-3 дня, это самое позднее, а иногда прямо в тот же день, когда я жил вот в этом шелтере, в этом доме у кладбища, я мог наварить картошку, например, и параллельно в этот момент что-то набирать. Или лежать на верхнем ярусе кровати, потому что там были двухэтажные кровати в большинстве комнат. И писать. По большому счету, да. То есть основа книги – это именно вот эти заметки, которые были написаны в то время и именно так. И поэтому, ну, в какой-то степени она документальная, даже если это субъективные какие-то эмоции, но это то, что я переживал и чувствовал в тот момент. Какой-то очень небольшой процент я дописал уже после, и то только потому, что, допустим, какие-то случаи просто я не писал по ходу, потому что был чем-то другим занят, например, но они были яркие, и они у меня запомнились. Либо... Ну, в нескольких местах какие-то связующие штуки. И потом же я решил добавить туда все-таки предысторию. Последний год в России, вот чуть меньше. Просто потому, чтобы немножко пунктиром, конечно, очень так кратко, но показать, как я принял это решение и как вообще, что это было неожиданно для меня и что происходило в последний год. Он у меня был непростой такой с житейской точки зрения. Чтобы немножко это было пообъемнее и, наверное, чуть больше все-таки был виден я. Может, в какой-то степени там многие вещи наивные, что-то банальное, что-то такое немножко. Но, с другой стороны, я подумал, что ценность именно в том, что это книжка в какой-то степени и обо мне в том числе, и о моих мотивациях, какие бы они ни были, как бы они ни казались, может, забавные порой или какие-то наивные. Ну, они мои.
Из книги Алексея Сергеева «Дом у кладбища». Как ни странно, Питер почти не снится. Конечно, когда вижу в ленте фотографии или их присылает брат, немного ёкает сердце. Все-таки родной город. Снились кошмары. То мне надо лететь в Китай, почему-то через Россию. Спрашиваю, а можно не через? Опасно. А мне говорят, что нужно взять какую-то форму в жилконторе. У меня паника. Одна поэтесса пишет, что ей нравится, что в эмиграции мало вещей, и я тоже думаю, как много было дома вещей и книг, и как мало из них я носил, читал, пользовался. Скучаю не по вещам, а по людям. Не зайдет в гости мама, не увидишься с папой и братьями, не погостишь у московской подруги, не заедешь к вдове дедушки помочь на даче и послушать про ее юность. Вот именно такого повседневного, неторопливого, осязаемого общения не хватает. Звонки лучше, чем ничего, но этого не заменяют. Гнетет зыбкость под ногами, невозможность планировать дольше, чем на пару месяцев. Перепады настроения, от радости до бессилия. Время взвесить, отрезать то, что уже не актуально, и добавить того, что хочется. Помогает ощущение доверия к миру, что он меня любит, что я здесь нужен, даже если порой ошибаюсь и не выдерживаю. Он готов обнять и явить калейдоскоп возможностей. Главное – не отчаиваться.
Ну вот вы пишете, что ощущаете себя скорее одиссеем в путешествии, нежели изгнанником и эмигрантом. То есть, в целом, для вас вот этот отъезд – это не драматический опыт?
Ну, это, наверное, это, опять же, защитная реакция психики. Но я стремлюсь во всем видеть все-таки что-то хорошее. Не в плане такого позитивного мышления, когда мы натужно улыбаемся, когда нам плохо, нет. А в плане того, что действительно, ну, это интересный опыт. Новые люди, с которыми ты встречаешься, новые ситуации, новые возможности, новые негативные вещи, но из которых ты тоже узнаешь что-то о себе. И поэтому, действительно, я на это смотрю под таким углом, и, наверное, именно поэтому меня критиковали за то, что почему хроника релокации? Почему ты вообще используешь слово релокация? Почему ты не используешь слово иммиграция? Ну, потому что, наверное, мозг пытается все-таки показать, что что-то временное, что потом, возможно, ты вернешься. И, к сожалению, да, какие-то вещи, которые я предчувствовал, ну, они логичны, опять же, например, то, что недавно ушел из жизни отец. У меня было такое предчувствие, хотя я надеялся, что он проживет, конечно, дольше, но было понимание, что, возможно, мы не увидимся. И вот это, конечно, тоже такая довольно болезненная тема. Но это те правила игры, по которым мы играем. И, опять же, я уверен, что решение уехать, оно было все-таки правильное.
Вы описываете очень интересно жизнь в шелтере, опыт, который есть у немногих, поэтому я вас спрошу, как устроена эта жизнь? Я понял из вашей книги, что это типа такой гостиницы, но в то же время коммуны, где все, с одной стороны, платят за свое проживание, но при этом все ключевые вопросы решаются на общих собраниях, и там могут, скажем, выгнать человека, несмотря на то, что даже он платит за проживание. Как вот это все организовано?
Да, вот, наверное, для меня вот это было наиболее интересно, потому что такая абсолютно низовая самоорганизация, то есть этот дом просто стали снимать люди, которые уехали вот буквально после начала войны. То есть буквально он с весны 22-го года существует, то есть люди приехали, они нашли место, видимо, вот у кладбища недвижимость подешевле, и они просто сняли этот дом, и они писали на какие-то небольшие гранты для тех, кто только прибывает, что первые там две недели, месяц человек мог практически бесплатно жить, а дальше, да, ты платишь, просто делится стоимость дома, она делится по комнатам, и получается, что комната, где 4 человека живет, там столько-то, там около $70, комната на троих человек, там в разное время, опять же, от коммуналки, ну, получается, там $110-$120 где-то вот такая цена. К сожалению, ничего дешевле сейчас не найти в Тбилиси, ну, по крайней мере, на тот период. И да, действительно, основатели, я так понял, они из анархистского сообщества, то есть они признают самоуправление, чтобы это было не воля кого-то там, не иерархия, а вот такая вот горизонтальная структура, имеющая плюсы и минусы, где люди, те, кто живут, решают вопросы все вместе на собраниях. Собрания проводятся обычно раз в неделю, по средам. Иногда бывают внеочередные собрания, но, по-моему, за все время такое только одно было, когда что-то там прямо... Действительно, для того, чтобы стать постоянным проживающим в этом доме, нужно, чтобы никто против тебя не высказался. То есть вот ты временно пожил 2 недели или месяц, в зависимости от какие у них есть там возможности. И после этого ты приходишь на собрание и говоришь, вот я хочу остаться в числе постоянных проживающих. Есть кто-то, кто против. Если все голосуют за, то есть нет рук против, значит, ты остаешься, и ты уже имеешь такие же права, как все остальные, в том числе и по тому, как оплачивать и убирать, и по тому, как влиять. То есть, если у кого-то у тебя конфликт с кем-то, то ты можешь проголосовать против. Обосновав, конечно, почему ты против голосуешь. В этом плане довольно интересно тот опыт именно горизонтальной структуры.
Здесь, в доме у кладбища, ничего нельзя оставить на потом. Не успеешь пообщаться, поговорить по душам, человек уже в другой стране, и неизвестно, пересекутся ли еще ваши пути. За 1.5 месяца состав жителей обновился почти на треть. Все время кто-то уезжает, взамен кто-то приезжает новый.
Вы пишете, что у шелтера есть неофициальное название «антизона», то есть это исключительно для тех, кто так или иначе подвергается политическим преследованиям в России и Беларуси, да?
Да, но в основном там все-таки больше было людей из России. Я так понял, белорусы, видимо, уже по большей части, кто уехал после событий 2020 года, они уже уехали раньше. Но просто вот у меня в комнате жил, да, человек из Беларуси, и там еще я слышал, что бывали. Ну, то есть не то, их, конечно, было меньше. В основном, конечно, это россияне. Да, были люди, например, была девушка из Кыргызстана, например, как раз представительница ЛГБТ-сообщества, у которой религиозная семья, и ей там угрожала опасность. И она вот сейчас в Нидерландах получает политическое убежище, удалось ей с третьего раза уехать. Да, в основном это люди, которые под риском находятся. Не у всех есть уже статьи прямо, и когда ты подаешь заявку в этот шелтер, ты пишешь, и происходит предварительная фильтрация, смотрят как бы вообще, насколько угрожают, не угрожают. Ну, никто себе не требует, конечно, там, какого-то там не знаю, бумаги о возбуждении дела. Но все равно большая часть это действительно люди, либо на которых уже есть уголовные дела, и таких тоже немало, либо там представители ЛГБТ-сообщества, которые, ну, понятно, что в принципе сейчас дела с ЛГБТ в России не очень, и многие страны там, та же Аргентина, насколько я понимаю, вообще рассматривает, что любой ЛГБТ-представитель из России уже, в принципе, по умолчанию, неважно, активист он, не активист, совершенно частной жизнью живет, но он изначально уже подпадает под категорию, которым небезопасно быть в России.
Что самое тяжелое в такой жизни? Я понял из вашей книги, что это шум вас раздражал больше всего.
Ну, для меня больше всего было... Я все-таки амбиверт, то есть я такой человек, который не экстраверт и не интроверт. То есть я люблю общение, мне комфортно, но мне нужно побыть одному, мне нужно отдохнуть. И вот эта вот невозможность найти приватное пространство, потому что в комнате постоянно там один или два соседа у тебя, а то и три. Общая зона в подвале, допустим, это такая типа, что средняя между столовой и рабочим пространством, там, где как раз проходит собрание. Там, ну, постоянно практически есть люди. Редко, вот с утра я нашел там время, когда там практически никого не было, но без гарантий. Ну, вот душевая кабина, то есть туалет совмещен с душевой кабиной, это там можно только вот единственным побыть одному. Либо ходишь в город, но опять же там где-нибудь просто там посидеть в парке, еще что-то такое. Для меня вот это было самое сложное, потому что, с одной стороны, это такой интересный опыт наблюдения, потому что ты можешь там даже, в принципе, не пытаться узнать какие-то истории, они тебя просто сами настигают. Ты, по сути, находишься в таком реалити-шоу, потому что постоянно ты видишь, какие-то скандалы происходят, или наоборот, какие-то влюбленности, или какие-то люди там день рождения отмечают, пикник какой-нибудь. То есть такой там тоже есть досуг какой-то. И тут же ты, ну, ты не можешь от этого уклониться. То есть даже если ты просто такой одиночка, который, ну, все равно ты так или иначе на кухне с кем-то столкнешься, что-то увидишь, на собрании что-то услышишь, в комнате то тоже, опять же, ты не один живешь.
Вы упоминаете человека, который даже специально решил жить именно в шелтере, хотя у него были средства на отдельную квартиру именно ради компании, да, то есть ради социума.
Да, такие тоже были, но я бы сказал, что это меньшинство. Все-таки, то есть, да, я там пару-тройку человек таких могу назвать. Это в основном люди больше такие, привыкшие к коллективу, более экстраверты, которые, ну, непривычны жить одним, как бы у них наоборот начинается депрессия, депрессивные какие-то негативные переживания. Поэтому такие люди тоже бывают. Для них, наверное, это более хорошо. Ну вот. Если люди совсем интроверты, им, наверное, сложнее всего. Я знал там парочку таких людей. Тяжело, потому что постоянно приходится быть с кем-то, и это очень влияет.
Вы уже иммигрант с опытом или релокант, назовем это так. Что бы вы посоветовали человеку, который сейчас раздумывает, не поселиться ли ему в Тбилиси и, может быть, в одном из таких или именно в этом шелтере? Какой у вас совет бывалого, скажем так?
Ну, во-первых, как я уже говорил, это зависит от того, насколько человек любит жить в коллективе и насколько он амбиверт, интроверт, экстраверт. То есть, насколько у него, в принципе, ему комфортно быть постоянно в такой среде. Ну и мне кажется, что на каком-то небольшом сроке, то есть месяц-два, ну, до трех месяцев, наверное, я думаю, в принципе, это для любого человека в целом нормально. Больше уже сложно, потому что уже начинается эта усталость, она где-то уже там через месяц-два начинает настигать. Это как вот те, кто студенты, которые в общежитии. Есть студенты, которые, например, приезжают как заочники там два раза в году. И для них этот месяц отличное общение в общежитии и так далее. А есть те, кто живет там постоянно, кроме там лета и на зимние каникулы кто-то уезжает. И уже такие люди, хотя там они живут вдвоем все-таки, не вчетвером, не втроем, но тем не менее они как-то более скептично часто относятся к общежитиям. Поэтому, конечно, традиция в России особенно, когда не было жилья, коммунальные квартиры. Я просто до 8 лет жил в коммунальной квартире. И в целом понятно, что... Ну, люди как-то так жили. То есть мне даже было интересно этот опыт, потому что ты понимаешь, что, ну, по сути, раньше вшестером жили в одной комнате, например, в коммунальной квартире. Но, с другой стороны, я бы все-таки, наверное, рекомендовал стараться, чтобы вот этот этап, он был временный, а потом как-то думать, потому что тяжело все-таки, даже по тем людям, которые там живут, видна какая-то усталость, даже те, кому нравится в целом. Но усталость видна, и постоянные вот это все перемены. Это, конечно, хорошо, с одной стороны, что все время люди меняются. С другой стороны, ну, не у всех прекрасный характер. И были люди, которые там злоупотребляли, не мыли посуду, вот конфликты происходили. Причем так интересно, было, например, могло быть полтора месяца спокойной, мирной жизни. Потом вдруг полмесяца сплошные конфликты на конфликте, как будто прям вот вспышки на солнце какие-то пошли. И вдруг вот все начинают там ссориться, еще что-то прямо как в воздухе это висит. То есть это такая вот динамика интересная, это все наблюдать со стороны.
Вынужденная эмиграция не рай, по крайней мере, для большинства тех, кого я встретил в местах общего проживания. Наверное, есть и другие, со сбережениями, хорошей работой, снимающие квартиры. Нет никакой однородной массы уехавших. У всех свои причины, обстоятельства, положение и уровень благополучия. Одни имеют хороший рабочий контракт и соцпакет со страховкой, другие моют полы и окна, чтобы выжить. Главный плюс, конечно, безопасность. Уехать в страну, где тебе не грозит тюрьма или отправка на фронт – привилегия. Из минусов – потеря привычной социальной среды, общение с близкими и друзьями, социального статуса. Многие выезжали из ситуации опасности, не по своей воле, и здесь они на грани нищеты. Понятно, что никто никому не должен. В Грузии среда и отношения чаще дружелюбные, если иммигрант не привозит с собой имперские замашки и снобизм. Многие местные сами живут весьма скромно, а цены здесь намного выше, чем в Питере и Москве. Сначала люди выглядят радостными, живыми, потом у части наступает отдача. Зависнув между... Многие теряют и прошлое, и будущее. Настоящее же не всегда радует. Жизнь в шелтере по несколько человек вместе, без личных пространств, нехватка денег на аренду хотя бы отдельной комнаты. Некоторые заболевают физически, кто-то впадает в тоску и апатию.
Ну, вы рассказываете о том, что большинство не только жизни в этом шелтере, но и вообще жизни в Грузии воспринимали как что-то временное и стремились попасть правдами и неправдами в Европейский Союз. И вы в результате тоже выбрали Германию. Я не знаю, вы не пишете в своей книге, как вам это удалось и почему вы приняли такое решение, но, наверное, это из-за того, что в самой Грузии сейчас усилились гомофобные настроения. Это повлияло, да?
Я участник программы полугодовой, поэтому через 3 месяца встанут те же вопросы, что дальше. И, возможно, это будет уже не Грузия, а Армения, какой-то временный вариант. Потому что по условиям программы я должен буду выехать из Германии. Я не могу здесь оставаться. Наверное, хотел присмотреться к Германии, потому что действительно многие получают именно гуманитарные визы, особенно из журналистского, из активистского сообщества. Есть такая возможность пока, хотя, опять же, мы не знаем, что будет в Германии, потому что здесь тоже выборы внеочередные скоро. А в Грузии в шелтер, к сожалению, в тот же уже было 2 визита полиции, когда переписывали документы. И меня даже попросили не делать презентацию пока в Грузии книги, чтобы не привлекать слишком много внимания именно вот грузинских властей, потому что сейчас даже депортируют некоторых людей, особенно тех, кто поддерживал протесты. И неизвестно, что с этим шелтером будет через полгода. Я, например, не знаю. Вот я, допустим, полечу в Грузию обратно, опустят ли меня или меня развернут. Пока не полетишь, не узнаешь. Но я знаю много людей, которых уже не пускают. Много вопросов. Тут, наверное, Армения сейчас даже чем-то предпочтительнее.
Я встречал релокантов на разных стадиях. Только приехавших, наслаждающихся свободой, кухней и вином. Устало ждущих месяцами гуманитарных виз в Германию или Польшу с открытыми в России политическими уголовными делами, живущих поодиночке и группами, надеющихся и погруженных в тоску, питающихся перловкой и выбирающих лучшие рестораны, цепляющихся за прошлое и начавших новую жизнь. Что касается меня, то я успел отогреться, выдохнуть, пытаюсь строить планы на ближайшие несколько месяцев. Мне впервые за долгое время снова стало нравиться отражение в зеркале. Начал оживать.
Если сравнивать Грузию и Германию, у вас уже есть опыт жизни и там, что бы вы посоветовали будущему эмигранту?
Ну, это очень субъективный опыт, но в Германии есть свои минусы, связанные, например, с бюрократией, и иногда бывают проблемы с транспортом, но, опять же, просто Deutsche Bahn уже такой...
Да-да-да, притча на языцах.
Но, с другой стороны, в целом, что интересно, цены на продукты, например, на большинство продуктов в Берлине там или там в пригороде Берлина я живу, дешевле, чем в Грузии.
Но вы пишете, что в Тбилиси цены в 1,5 раза выше, чем в Москве на продукты. Удивительно.
Да, меня тоже это поражало. Ну, сейчас в России тоже цены выросли. Но, действительно, для меня это не очень объяснимо, когда самая дешевая шоколадка стоит 200 рублей в Грузии, которая в России на момент моего отъезда там по акции можно было купить там за 49 рублей в 4 раза такой думаешь, как так? У меня знакомый ездил в Индию, и он говорит, что у него с билетами получилось дешевле жить в Индии на Гоа, потому что он там покупал манго и уличную еду какую-то, слава богу, не отравился. Говорит, что в принципе то на то выходит, то есть еще даже в Грузии подороже даже. То ли это из-за бензина, то ли это из-за какой-то монополии какой-то, я не могу понять. Ну, понятно, что Германия расположена удобно в центре Европы, может быть, с этим связано. Ну, а вот те события политические, которые происходят сейчас с разворотом Грузии и с противостояниями, ну, мы не знаем, чем это все закончится. Пока, к сожалению, прогнозы...
Неблагоприятные.
Да, не очень позитивные, потому что не видно движения со стороны правящей партии в сторону какого-то диалога. И поэтому я даже вот, есть у меня знакомый грузин один, перед выборами у него были очень позитивные настроения, он был уверен, что победят оппозиционные силы, и все будет хорошо. А тут я его встретил как раз в Берлине. И он уже по-другому немножко смотрит на это, уже как-то у него более грустное такое выражение лица, и как-то он не очень верит, что все. Конечно, говорит, мы еще поборемся, но как-то некоторая обреченность такая присутствует.
Алексей, вы были координатором Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие. Это ведь организация с довольно большой историей. Я помню, она была основана больше 10 лет назад, и ее основатели уже сейчас эмигрировали, да? Она продолжает свое действие? И можно ли заниматься активизмом, скажем, находясь в шелтере в Берлине или в Тбилиси?
Ну да, для меня это стало открытием во многом. Действительно, многое можно делать, не все, но многое можно делать из-за рубежа, и даже часто можно делать из-за рубежа больше, чем находясь в России. Не все, опять же, потому что есть какие-то вещи, которые можно провести только офлайн. Но сейчас, конечно, то, что происходит в России, вся деятельность уходит в подполье, потому что не ведется под брендами организации, просто потому что это очень опасно и для тех, кто получает помощь, и тех, кто участвует. Ну, я, например, находясь не в России, считаю, что я не имею права морального, например, призывать людей в России к чему-то такому. За полгода в Тбилиси, мне кажется, я больше сделал, чем за последний год в России. Это моя субъективная оценка, конечно, но тем не менее.
Гостем программы «Культурный дневник» был Алексей Сергеев, автор книги «Дом у кладбища. Хроники релокации». С вами вращаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!